Разговор был занятный, но продолжать его Мария не желала, прежде всего потому, что при одном только воспоминании о завязанных глазах, о руках, которые скользили по ее телу, безошибочно находя те самые чувствительные точки, она, как выражались в Копакабане, потекла и сильно. Получается, что она не умерла для секса. Этот человек каким-то колдовским образом воскресил ее. Как хорошо быть живой! А библиотекарша, между тем, воодушевлялась все больше. Но даже после того, как клитор был открыт, должного внимания ему не уделяли. Скорее, напротив, продолжала она, на глазах превращаясь в высокую специалистку по клиторологии или как там называется эта научная дисциплина. Оказывается, то, что мы сегодня читаем в газетах об африканских племенах, у которых принято ампутировать клитор, чтобы лишить женщину права на наслаждение, совсем не ново. У нас в Европе в 20 веке проводят подобные операции, ибо принято было считать, что это маленькая и не несущая никакой полезной функции анатомическая деталь есть источник истерии, эпилепсии, супружеской неверности и бесплодия. Мария, прощаясь, протянула руку библиотекарше, но ту было никак не унять. Мало того, наш любимый Фрейд, основатель психоанализа, утверждал, будто оргазм у нормальной женщины должен сдвигаться от клитора к влагалищу, а самые рьяные из его последователей, развивая положение своего учителя, с пеной у рта доказывают, что клиторальное возбуждение свидетельствует об инфантильности, либо, что еще хуже, о бисексуальности. Тем не менее, как все мы знаем, очень трудно получить оргазм исключительно путем обычного полового сношения. Приятно, когда тобой обладает мужчина, но центр наслаждения заключен в этом крохотном бугорке, открытом неким итальянцем. Мария, плохо слушавшая ее слова, вынуждена была признать, что Фрейд просто-таки ее имел в виду. Вероятно, она инфантильна, если ее оргазм к влагалищу не смещался. А может, Фрейд ошибся? Ей совсем не хотелось возвращаться в Копакабану. Но она чувствовала себя обязанной довести работу до конца. А почему — неизвестно. В конце концов, необходимую сумму давно уже удалось собрать. Как ни странно, на душе у нее было невесело, и она не могла понять, от чего. От того, быть может, что оставалось всего 2 недели. Надо было бы пройтись по городу, взглянуть на него другими глазами, порадоваться, что смогла все пережить и преодолеть. Она остановилась на перекрестке, на котором бывало сотни раз. Оттуда открывался вид на озеро с водяным столбом посреди, а на другой стороне улицы тянулся сад. И там, на клумбе, двигались стрелки выложенных из цветов часов, одного из символов города. И стрелки эти не дадут ей солгать, потому что... На часах было 11:11. И в этот миг она застыла. Вероятно, она побывала на небесах, а уж в аду совершенно точно. Но приключение подошло к концу. Она не могла ждать еще 2 недели, 10 дней, неделю. Надо было бегом бежать сию же минуту, потому что, едва глянув на эти цветочные часы, вокруг которых толпились, щелкая фотоаппаратами, туристы, играли дети, наконец-то поняла причину своей печали. А причина заключалась в том, что она не хотела возвращаться в Бразилию. И дело было не в Ральфе Харте, не в Швейцарии, не в приключении. Все было просто, даже слишком просто. Деньги. Деньги. Клочок плотной, неярко раскрашенной бумаги, который, по всеобщему мнению, что-то стоит. И она верила в это, потому что все верили. Верила до тех пор, пока, собрав целую гору этих бумажек, не пришла в банк, надежнейший, свято хранящий традиции и оберегающий тайну вклада в швейцарский банк, и спросила: «Могу ли я приобрести у вас несколько часов жизни?» И услышала в ответ: «Нет, мадмуазель, это мы не продаем, а только покупаем».